Имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою в нашем духе. Мы призываем могущество Твое, чтобы Ты силою Твоего Святого Духа проявил свое могущественное влияние на наши умы, чтобы они были просвещены силою Твоею, и чтобы мы могли увидеть Твои глаголы, чтобы могли познать их, раствориться в них. И я молю Тебя, Дух Святой, предавая это служение в Твои благословенные руки, веди его рукою превознесенную, а мы будем поклоняться и растворяться в нашем поклонении. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Глава 19. С 13 стиха. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им». Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Слово «тогда» говорит на определенное событие, указывая о нечто происшедшем или нечто сказанном Иисусом. И если мы поднимемся на два стиха выше, то мы услышим такие слова. «Он же сказал им, Иисус». Ученики говорят, если такая обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Иисус, как бы пропуская мимо этот вопрос, или это возмущение, или же этот ужас учеников, как же можно спастись, говорит, «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей». И есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. И тут же говорит им о детях, что их есть Царство Небесное. Он говорит о скопцах для Царства Небесного и сопричисляет о детей, когда они запрещали детям в этот момент приходить. Иисус говорит, таковых есть Царство Небесное. Они говорят, кто же может иметь это Царство Небесное. И если обязанность человека такая к жене, то вообще невозможно спастись. Иисус говорил духовные вещи, говоря, есть люди, скопцы, я понимаю, здесь не совсем в буквальном смысле, потому что для Иисуса совершенно не важно, замужняя вы или не замужняя, потому что можно посвятить, будучи замужней и женатым, себя настолько Богу, что ни муж, ни жена не смогут вам мешать. И можно не иметь жены и не иметь мужа, и все-таки не быть глубоко посвященным человеком. И здесь Иисус говорит о том, что есть скопцы от чрева матернего родились так. То есть если люди от чрева матери родились, и у них такое притяжение к святому, к небу и к вечному, что иногда родители поражаются, откуда это у него. Родители иногда смотрят на это желание ребенка к Богу, и откуда это у него взялось. Точно так же иногда верующие родители смотрят на желание ребенка грешить и говорят, ну откуда у него дед, прадед, хорошо известные верующие люди, и вдруг на тебе, вот, ну вот откуда это? Иисус здесь как раз поясняет, тогда приведены были к нему дети, и он показал, что таковых есть Царство Небесное. Есть скопцы, которых приводят люди, и вот эти матери, которые желали посвятить своих детей Богу, чтобы они были посвященные. Слово «скопец» – это глубоко посвященный человек, отрешенный совершенно от этой жизни, не имеющий своей личной жизни. Вы знаете, что все буквально служащие при царе были скопцами. Великий пророк Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго, его товарищи, были скопцами. Они не имели собственных семей, они не могли ни думать, они полностью должны были быть посвященными царю. Не потому, что царь боялся, что у него много жен, и эти многочисленные евнухи его могут делать какие-то романы. Он мог поставить достаточную охрану, и ничего бы не прошло. Но он хотел, чтобы люди, служащие ему, были освобождены от семейных уз совершенно, были глубоко посвященными ему. Иисус берет слово «скопец» и присовокупляет его к Царству Небесному и говорит о том, что посвященные люди Богу есть скопцы. Или же, как Слово Божие говорит, девственники, которые не осквернили себя женами. Девственники, которые полностью посвятили себя Иисусу. И здесь совершенно не имеет значения, будете выходить замуж или нет, женаты или нет. Повторяю, посвященность не зависит от этих факторов. Бог сделал возможным сегодня всем людям быть такими скопцами, быть глубоко посвященными людьми. Но наши дети имеют привилегию тогда, когда мы их приносим с целью посвящения, не с целью ритуального посвящения, не с целью традиционного положения и обязанностей, которые вошли в церковь, и мы смотрим, приносят одни, значит, нам тоже надо это сделать. Вам не нужно этого делать, потому что ваши дети святы. Они имеют спасение, независимо от того, принесете вы их сюда или же не принесете. Только потому, что вы спасены, Бог спасет их. Спасет их, приведет их ко кресту, и они скажут: «Господи, прости». Но речь идет о более глубоком явлении Иисуса Христа. Ученики сказали: «Как же можно спастись?» Иисус сказал: «Если вы посвятите себя, то можно спастись. Если вы посвятите себя, для Бога возможно вас спасти. Если вы не посвящаете себя, трудно вас спасти». И поэтому сейчас мы будем молиться. Всякий раз, когда я зачитываю эти места Священного Писания, я всякий раз говорю это тогда, когда святые Божии хотят посвятить своих детей Богу. Сейчас мы будем молиться, и Наташа, и Афет хотят посвятить своих детей Богу. Пожалуйста. Он там сидит. Афет, приходи сюда. Выйди сюда. Станешь рядом со своими детьми. Это очень ценно, величественно и благородно, посвящая их Богу, чтобы родители их находились при них. Я попрошу всю церковь встать, и мы будем благословлять их. Встаньте сюда посредине. Дорогой Небесный Отец, принимая Твое божественное полномочие, прямо сейчас исполняя Твое божественное поручение глубокого посвящения этих детей имени Твоему Святому, да почиет на них вечная десница Твоя и могущество святое Твое, да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и да даст Тебе мир, да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизится, да будешь избавлен от гибельной сети ловца и от язвы, ходящей во мраке, да придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе, да не оскудевает елей посвящения на голове Твоей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Откроем книгу Второзакония, глава 18. С 6 стиха буду читать. «И если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковою частью сверх полученного от продажи отцовского имущества». Прежде чем вновь мы погрузимся в эти священные глаголы, я хочу напомнить наш предыдущий разбор, потому что он тесно связан. Это есть продолжение того, что Бог давал народу своему, говоря о том, чтобы народ израильский приносил начатки хлеба своего, елея своего, шерсти своей, овец своих, и приносил это и отдавал Господу. Бог, в свою очередь, отдавал это левитам. Из левитов была особая ветвь священников, которым полагалось от всех жертв мы разбирали плечо, челюсти и желудок. И снова вспомним, что плечо – это рамена, это власть, это сила, это могущество. И что челюсти – это именно та сила, которая побеждает, говорит о том, что в наших устах сосредоточена сила, которая сокрушит челюсти ада. Смерть будет попираться смертью, врата ада будут попираться вратами неба. И потому челюсти агнца, или же вола, приносящего в жертву, давались священнику. Практически Бог передавал эту власть своим помазанникам. И далее желудок – это говорит о том, что то, что перерабатывается – в нашем желудке поступает к нашему телу. Мы не можем сами переработать, иногда мы этого желаем, хотим, мы дерзаем это делать, не признавая священника Божия. Делаемся желудком, но желудок священнику. Это говорит о том, что Бог поставил особых людей в церкви для того, чтобы трактовать и толковать свои законы. Это не значит, что другие не могут толковать или другим не будет открываться, ни в коем случае. Но здесь говорится ведущая линия. Мы видим апостола Павла, который изъяснял Писание. Рядом с ним были Иуда, Сила, Тит, Тимофей, Епафродит и другие величайшие апостолы того времени. которые также трактовали Писание и у которых были откровения, но никто из них не равнялся тем откровениям и той чрезвычайности откровений, которые были у Павла. Они признавали его своим вождем, своим апостолом, прислушивались и пытались сверять свои откровения с его откровением. Не просто делали попытки, они подвергали себя полному авторитету этого апостола. Точно так и здесь. Это не говорит о том, что индивидуальная трактовка принадлежит именно этим людям. Но именно главная ветвь, желудок, который перерабатывает и посылает дальше. Существуют другие внутренние органы, но здесь Бог хотел, чтобы плечо, челюсти и желудок передавались священнику, и это было на священном месте. Теперь мы перейдем дальше. Дух Святой переходит к левиту. Не к тем левитам, которые уже служат пред Господом, а к тем, которые по каким-либо причинам не служат Богу и занимаются своими обыкновенными делами. И вдруг у него появляется желание служить Господу. Ведь не каждый человек мог прийти и служить в храме. Израильтян было много, они все смотрели, быть может, с белой завистью, или же, то есть, ну, они смотрели, вот бы мне быть левитом. Вот бы мне быть левитом и хоть однажды, ну, пройти туда. Вот бы мне быть священником и хоть однажды заглянуть. Ведь за завесу, святилище, простой израильтянин никогда не заглядывал. Он никогда не знал. Он знал, что там находится жертвенник курений, семисвечник, золотой стол для хлебов предложения. Он знал, что во святая святых находится ковчег завета, но он не видел этого. Знать одно, но быть там. Они знали, что именно в том месте присутствует непосредственно Бог. Они были во внешнем дворе и знали, вот где-то здесь близко, но все-таки не могли проходить туда. И вот находились все-таки такие левиты, которые занимались своими домашними делами, своим имуществом. Они начинали заниматься, будем говорить, своим бизнесом, оставляя дело Божие. И вдруг я говорю о помазанных Божьих людях, которые по каким-либо причинам занялись совершенно не тем, чем должно заниматься. И вдруг глубокое желание прийти и служить Господу. И когда они придут, Слово Божие говорит, чтобы они были наравне со всеми левитами, и независимо от того, что они там имели, когда они придут и начнут служить, они должны иметь здесь свою часть. Это не значит, у тебя есть много, и поэтому ты не можешь иметь часть, имеют часть только неимущие. Левит обладает полным правом своей части и доли от храма, от святилища. Теперь я хочу перевести все это сюда, к церкви. Как церковь может понимать это, и где этот церковный левит, который может пользоваться этой частью? Если вы помните, что в новозаветней церкви любой христианин, посвященный Богу, является левитом. Есть люди, которые посвятили себя не только своими устами, но это было глубокое излияние сердца изнутри, это было исповедание, это был момент, и, наконец, началась глубокая жизнь посвящения. Вы знаете, что посвящение занимало определенный промежуток времени, и это был процесс. Посвящаемый приходил к храму и должен был находиться там, перед храмом. С него снимали его одежды и омывали его, приносили специальные жертвы. У него были чистые опресники, и то, что он принес Богу, и он не должен был уходить от храма до тех пор, пока не исполнятся дни очищения его. Оказывается, в посвящении человек очищался, прежде нежели принимался на служение. После того, когда мы посвятили себя, Бог начнет вести Духом Святым очистительную работу и вскроет все то, что есть у нас, то, о чем мы не знали и то, чего мы не знали. Иногда мы думали о себе, быть может, что мы неплохие верующие, у нас как будто бы все идет хорошо. Но, повторяю, при глубоком посвящении Богу вы увидите, что вы плохие верующие, что у вас все плохо, что вы не на том месте, где должны были бы находиться. И Дух Святой это вскроет. Но это только тогда, когда человек приближается к Нему. Если же он не приближается, то по его мотивам, по его взглядам ему будет казаться, что все хорошо. Но, повторяю, сегодня продолжают существовать священники и левиты, и израильский народ. И повторяю, часто люди, стоящие за кафедрой, не являются ни священниками, ни левитами, а вот такими вот какими-то пришельцами, или даже, будем говорить, не израильским народом, а какими-нибудь пришельцами от Исава, занимают положение власть имущих и начинают священнодействовать. Вы скажете, почему же не умирают? Да потому что не в храме. потому что священнодействие идет не в храме. Вы знаете, если бы это действительно была церковь и был храм, то люди, не отмеченные Богом и не посвятившие себя и дерзнувшие приблизиться, были бы уничтожены. Храм Божий – это теократия Божия и больше ничего. Это порядок Божий, только там может быть храм Божий. В остальном случае Бог имеет в виду этих людей, которые находятся в демократических структурах, но они, находясь там, не принадлежат им. По своему посвящению и по своей жизни они не принадлежат тем структурам, хотя и находятся там. Они находятся в рабстве. И они чувствуют это рабство, они чувствуют, что нету свободы для Духа Святого. И тогда Дух Святой должен привести в единство. Что же Дух Святой будет делать? Как он будет приводить в единство? Перед тем, как он вознесет церковь, он бросит свой божественный клич. И люди, находящиеся в рабстве в демократических структурах, услышат манифест свободы, юбилейный рог. Их ухо услышит, и они оставят эти демократические структуры и начнут провозглашать божественный порядок. Если даже не будет рядом церкви с теократической структурой, они там начнут провозглашать ее. И первое провозглашение, они подчинятся начальству и власти, которые существуют в этой церкви, даже если они пришли от Исава. Вы знаете, что последний иудейский царь был от Исава. Это не был иудеянин, израильтянин, это был Исав, Ирод, который правил над Иудеей, который пытался понравиться иудеям, заключал Петра, и вся его династия – это были люди Исава, это не были люди Иакова. Но Израиль настолько низко пал, что Исав пришел и царствовал над ним, и был его царем. Церковь сегодня настолько низко пала, что Исав пришел и царствует. И он пытается этот храм украсить, увеличить. Вы знаете, что храм Ирода был совершенно построен не по чертежам Давида, которые он дал сыну своему Соломону. Там было очень много надстроек, и ученики восхищались этими надстройками, этим величием, и говорили Иисусу: «Посмотри, какие славные здания и какие дорогие камни». Иисус сказал: «Не останется камня на камне от вашей красоты. Все будет разрушено. Я создам новый храм в течение 3 дней». И он создал в себе самом храм. И взял в этот храм еще людей, посвященных. И повторяю, если по желанию души левит захочет прийти из каких-то жилищ своих и придет к тебе, то ты должен принять его. Люди, посвященные сегодня по юбилейному рогу, начнут собираться воедино, в единомыслие. Произойдет единомыслие в служении, страхи все уйдут. Все сатанинские страхи уйдут, они пройдут сквозь сатанинскую клевету и придут к чистоте. Не так просто пробиться сейчас сюда, если пожелает. Вы знаете, само по себе желание никогда не возникает. У левита не могло возникнуть желание, хотя здесь написано, что если он захочет, по желанию его. Но вы помните место Священного Писания, и их достаточно. Не вы меня избрали, но я вас избрал. Он производит, Бог, действие и хотение по своему благоволению. Значит, это Божье благоволение, и Он производит хотение, желание в человеке. И это не есть сверхъестественное откровение, Он не видит сна, Ему пророк не говорит, но что-то у Него появляется внутри, желание, и Он говорит: «Встану, пойду, я хочу служить в Его храме, я пойду на святое место и буду там поклоняться». И когда Он приходит туда, Слово Божие говорит: так как он пришел по желанию, и это желание было от меня, никто не приходит ко мне, если не привлечет его отец. Следовательно, здесь говорится о посвященных людях, которые будут стекаться под крылья Духа Святого, под божественный порядок. И когда они придут, то независимо от того, они должны пользоваться одинаковой частью сверхполученного от продажи отцовского имущества. Вы знаете, что у них было имущество отца. Их отец, раз они левит и левит, их отец служил Богу. И их отец – это не тот, который их родил по плоти. Их отец – это тот, который родил их по духу. У вас немного отцов, говорит апостол Павел, я родил вас благовествованием. Но я здесь говорю не об отцах благовествования, а об отцах посвящения. Здесь речь идет об отце, который не родил вас просто в веру в Бога, Вы услышали евангельскую весть, есть спасение, и пришли к Богу. Речь идет о другом отце. Иаков всех родил. Это все сыны Иакова, но сыны Левия – это особые сыны. Это сыновья священников, это колено священников, предстоятелей пред Богом. Колено, которое по любому мановению Бога собиралось под его крыло и исполняло его намерения. И как мы говорили даже тогда, во время всеобщего растления, когда Моисей был на горе, и народ поклонялся золотому тельцу, одно колено полностью удержало себя от этого поклонения. Хотя из этого колена были вожди, которые увлекали весь народ. Но тем не менее, само колено полностью, это посвященные люди Богу, они остались на стороне Божией и не поклонялись золотому тельцу. И когда Моисей сошел с горы и сказал, кто Господен ко мне, то есть посвященные скопцы ко мне, подошли к нему все сыны Левия. И он сказал, опояжьтесь мечом и пройдите по стану взад и вперед и поражайте, посвятите руки ваши Богу. И они сделали это, и не дрогнула их рука. Это говорит о посвящении, это говорит о левитах, и это говорит, кто отец левита. Отец левита – это тот, который поднял меч во имя Господа и осудил грех в церкви. Не вне ее, где-то там, когда Израиль нападал на окружающие народы, когда он нападал на Хананскую землю, истребляет эти народы, он истреблял грех вне себя. Но когда они поражали сами себя, они истребляли грех в себе. Когда Иисус зашел в храм и выгнал продающих, то он выгонял в своем храме и очищал свой храм. Здесь речь идет о левите, что у него было имущество от своего отца. И это имущество принадлежит ему по праву. Вот почему я сказал вначале, согласно Слову Божьему, спасешься ты и весь дом твой. Это имение наше, которое мы передаем нашим детям. Помимо суетной жизни, переданной от отцов, которые мы передаем по плоти, по духу мы передаем им имущество, имение. И в чем же состоит это имение? Мы передаем им гражданство небесное. Они граждане неба, ваши дочери и ваши сыновья, независимо, где бы они ни находились. Пусть они находятся в каких-то далеких странах, едят со свиньями, ходят нищие и грязные, посещая разные притоны. Но если их родители спасены, то они, эти дети, имеют имущество, имение своего отца, которое принадлежит им по праву. Поэтому Слово Божие неоднократно говорит, спасешься ты и весь дом твой. Если ваши дети спасены, только потому, что вы спасены. Если вы не спасены, то нет никакой гарантии имения, гражданства, имущества вашего. Я хочу, чтобы церковь, спокойно жила за своих детей. Чтобы она переживала больше не за их спасение, а за свое. Потому что их спасение, то есть спасение их детей, тесно связано в один узел с их личным спасением. Когда ангел пришел к Корнилию, он сказал, Корнилий, молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Господом. Пошли людей в Иопию и призови Симона Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Ангел завязал спасение в один узел со всеми домашними Корнилия. Когда Иисус пришел в дом Закхея, он сказал, ныне пришло спасение дому сему. Когда апостол Павел и Сила были поруганы в Филиппах и брошены во внутреннюю темницу, окровавленные, сбитые, закованные в колоду, и они стали воспевать и хвалить Бога за это великое участие и за великую привилегию страдать за Иисуса, радость наполнила их сердца. Они не ныли и не хныкали, Боже, болит, жжет, за что? Они стали славить Бога, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. И сила Божия посетила, и все узы ослабели, и темничный страж хотел убить себя. Но Павел крикнул ему, не делай себе зла, все мы здесь. Когда Бог начинает свое действие, это действие спасения. Он спасает узника и палача, и темничного стража сразу. Мы все здесь, и он в ужасе и трепете припал к ногам своих узников, называя их господами. Господа, что мне делать, чтобы спастись? И они сказали ему, веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой. Это уже три места Священного Писания. А Слово Божие говорит, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Мы можем твердо, спокойно взяться за это слово при двух или трех свидетелях. Могу привести еще одно свидетельство апостола Павла к Тимофею. приведу перевод. Мы имеем неточные переводы некоторые. Апостол Павел пишет Тимофею: «Впрочем, спасется через чадородие о женщине». Дословный перевод. «Впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если прибудет в вере, любви и святости. Если она будет спасена сама, то ее дети будут спасены, независимо от ее мужа. Если жена верующая, а муж неверующий, дети будут спасены. Если муж верующий, а жена неверующая, дети будут спасены». Здесь говорится о женщине, что она спасется, если будет спасенной сама, если будет пребывать в спасении, спасется с рожденными ею детьми. Через чадородие никто не может спастись, потому что делами не оправдается никакая плоть. Неправильный, неточный перевод противоречит главной мысли и главному учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И это учение говорит о том, что мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Это есть наше имущество, это есть наше имение. И будем благодарны нашим родителям, какие бы они ни были. Иногда мы говорим «религиозники». Пусть они будут религиозники, но если они спасены, мы имеем спасение. Мы здесь, потому что наши родители были верующими. Я понимаю, здесь есть дети, родители которых неверующие. Их родители не знают Бога. Они пришли и покаялись. Эти дети могут молиться о своих родителях, и их молитва имеет силу. Слово Божие говорит: спасешься ты и весь дом твой. Вы можете простереть свою руку на ваших родителей и спасать их вашей молитвой. Но, повторяю, независимо от этого, когда мы верою принимаем обетование Божие, то нужно взять свидетельство. Без свидетельства не будет вашей уверенности, и дети не придут к спасению. Каким же должно быть свидетельство? Это значит: Боже, я принимаю обетование Твое и благодарю за спасение моих детей. И вести себя с неспасенными детьми, как со спасенными, и смотреть на них, как на спасенных. Называть несуществующее существующим, и вы увидите, как они придут. Поэтому имущество отца – это то, что мы получаем по духу от наших родителей. И я говорю здесь больше теперь уже не о родителях, так что Слово Божие не имеет в виду наших родителей, родивших по плоти, а наших учителей, наших апостолов, наших пророков, которые учат нас. И вот это учение, они рождают нас этим учением к посвящению. Не во многих церквах вы сегодня услышите проповедь о посвящении, которая привлечет вас к утренней звезде, к восхищению. Во многих церквах вы услышите, наоборот, противное. Вы будете слышать: спасайтесь, спасайтесь и спасайтесь. И немного церквей спасенных, которые теперь работают не на спасайтесь, а на посвящение, на Дух Святой. Спасенным нужен Дух Святой. Это наше имущество, наше гражданство. Это обетование Божие. Вы знаете, что Дух Святой также принадлежит к имуществу, имению, к обетованию. Иисус обещал: «Я пошлю его вам, не оставлю вас сиротами». И Дух Святой для спасенных, спасение для мира. Бесполезно проповедовать миру Дух Святой. И бесполезно проповедовать спасенным спасение. Спасенным нужен Дух Святой. И когда мы слышим проповедь спасенным о спасении, мы просто умираем. Мы тогда думаем: Боже мой, я думал, что я спасен, оказывается, я еще не спасен. Проповедник с кафедры все еще кричит: спасайтесь. Спасайтесь, верующие в Евангелие, добавляют они. Очень мудро, замысловатая фраза. Нет, однажды поверив в Евангелие, я спасен. Спасен раз и навсегда. Принял оправдание даром, ликую в нем, торжествую в нем и продвигаюсь вперед. И здесь для тех, кто продвигается вперед, есть имущество. Поэтому все те, у кого появляется это желание глубоко посвящать себя Богу, вы должны знать, что это принадлежит всем, без исключения, сидящим здесь, а также по всему лицу земли, людям посвящения, левитам. Теперь я буду читать дальше. 9-14 стихи, это 6-8 стих, который говорит: «Если придет по желанию с имуществом своего отца, он получит также долю еще и здесь». И эта доля будет сверх, это то, что теперь Бог имеет, даст ему. Это будет другая доля. Мы уже говорили, что у Бога есть доля, специально принадлежащая ему, не человеку. И Бог с этой долей, которая принадлежит лично ему, делится не со всем Израилем, а только с левитами и священниками. То есть с коленом левийным делится. Ему нету дела среди народа, и то, что отдает народ Богу, а Бог берет и дает это своим левитам. То есть часть отдает, и мы видим, какие части отдает. Это были начатки хлеба, и мы говорили об этом хлебе, и об этом елее, и о шерсти, что здесь говорится о другом хлебе, что Бог дает глубокое познание хлеба. То есть хлеб – это Слово Божие, то, которое дает нам крепость. Елей – это символ исполнения Духом Святым. Вы будете различать, где Дух Святой и где чуждая сила. Мы будем говорить об этом чуть-чуть ниже. Поэтому я оставлю этот вопрос. 9-14 стихи. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Эти стихи говорят о слугах дьявола, что слуги дьявола не должны находиться среди тебя. Не должны находиться у тебя люди, помазанные дьяволом, уполномоченные дьяволом, имеющие миссию от дьявола, не должны находиться у тебя. Поэтому таких людей ты должен предавать смерти. Это люди, которые будут слугами сатаны. Кто эти люди? Есть ли среди нас такие люди? Вы знаете, Откровение говорит: «И увидел я первого всадника, второго, третьего, четвертого». Один был первый всадник на белом коне. Белый конь – это все то, что представляется нам в виде ангела света, но практически эти все четыре лошади, символизирующие искушение, которое придет вовнутрь церкви. Иногда мы говорили, это для мира, это четыре всадника, но речь шла, все эти четыре всадника посланы в церковь, в ее суть, чтобы испытать ее. Бог испытает церковь свою. Он увидит, любит ли она его или любит ли другого, который сделает вид. Но на самом деле будет жестокий и коварный враг. И если церковь не распознает жениха и спутает жениха с другим и пойдет за другим, такая неверная невеста, он говорит, ее убить, предать смерти. Предать смерти этих людей. Я говорю сейчас о трансформации вот этих медиумов, гадателей, ворожеев, чародеев, которые вошли в Церковь Божию. Больше всего этих гадателей и чародеев, прорицателей и обаятелей, вызывающих духов, волшебников, находятся среди людей, которые говорят на иных языках. Среди других деноминаций тоже есть, но там мало. Там их не столько много. Но здесь их просто очень много. И сатана заслал их именно сюда. Я говорю, как сатана будет трансформировать и одевать их в свет. Потому что вы не пойдете непосредственно прямо к чародею. Если не пойдете к чародею в черной одежде, он его оденет в белую и посадит здесь. И он будет говорить вам. Он будет очаровывать вас. И вы придете к нему. Здесь говорится сразу, не должен быть у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Вы знаете, что люди, служащие сатане, считают его Богом огня. Вы знаете, что молитва «Отче наш», обращенная к дьяволу, называет его Богом огня. Эта молитва этих чернокнижников начинается «Отче наш, обитающий в недре огня, помоги одержать нам победу над Христом и его последователями». Так начинается молитва сатанистов. Они его называют своим Богом, обитающим в недре огня. Но он не находится в недре огня. Он упал оттуда. Он чуждый и ложный огонь. Бог есть огонь поедающий. Но так как он был близко около этого огня, он остался огнем, но ложным огнем. И Бог говорит: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И превращу тебя в пепел пред всеми народами». И далее говорится, кто сможет жить при всепожирающем пламени. Оказывается, можно жить в этом пламени. Моисей жил в этом пламени, находясь в теле, в буквальном смысле слова, огонь не пожрал его тело. Физический огонь не имел силы над мужами Сидрахом, Месахом и Авденаго. Сатана этого не мог показать ни разу. Он может показать вам, как человек ходит по горящим углям. И то это во время того, когда вы будете видеть, что человек сам не свой. Лицо его не его. Я видел этих людей, ходящих по угольям, лицо совершенно отрешенного человека, стеклянный взгляд, и он идет, он совершенно ничего, чувствует небольшое тепло. Это все, что может сделать сатана. Но три мужа ходили среди такой раскаленной печи, и не были их лица отрешенными какими-то, они были совершенно спокойными. И самое главное, что эти три мужа даже не видели этого четвертого, который был среди них. Это видел Навуходоносор и его вельможи. И они сказали: выйдите и подойдите. И они вышли, и даже запаха не было от огня на одежде. А здесь именно нужно раздеться, и нужно вот именно войти в какую-то медитацию. Нужно что-то сделать, подготовить себя как-то. Этих людей без всякой подготовки связали в верхних платьях и бросили туда. Сатана ограничен даже в физическом мире. Он даже не может сделать то, что может делать Бог. Потому что Бог является всепожирающим огнем. Поэтому огненная река проходила пред ним, и тьмы тем служили ему. Но теперь для того, чтобы провести через огонь, они посвящали своих детей. Практически они имитировали то, что было обещано народу Божьему. Крещение огнем, вот что здесь говорится, это было ложное крещение. Они говорили, этот человек был проведен через огонь, и поэтому теперь на нем обитает великая сила. Люди, проведенные через огонь, обладали действительно магическими способностями потом. Их проводили через огонь, разжигали большой костер, и детей проносил жрец через огонь, пробегал быстро через огонь. И когда он пробегал через огонь, разумеется, этот жрец был полностью побрит, у него не было бровей, у него не было ничего. Зачем они это делали? Он прекрасно знал, когда он пробежит через огонь вместе с этим ребенком, которого родители проводят через огонь, все будет опалено. Поэтому, чтобы не было видно этого опала, то есть тело также мазалось специальной мазью, и он просто быстро проскакивал через огонь с ребенком. И ребенок был посвящен и после этого. Иоанн сказал: «Я крещу вас водою, идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иисус сказал: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я буду креститься?» Ученики сказали: «Можем». Он сказал: «Чашу, которую я буду пить, вы будете пить, и крещением, которым я буду креститься, вы будете креститься». Иисус говорил о крещении огнем, которым он еще не был крещен. Он был крещен водою и Духом Святым. Он говорил об огне, что он желает быть крещенным огнем. Крещение огнем – это погружение в Отца, это власть Отца. Вы скажете: но Иисус ведь и до этого обладал властью Отца. Он обладал не в полноте этой властью. Власть Отца – это тогда, когда вы имеете власть над всем. Но у Иисуса не было в руках ключей ада и смерти. Он сказал: «Я есть им воскресение и жизнь», но для того, чтобы стать этим воскресением из духовной смерти, он мог воскресить человека из физической смерти, но воскресить человека из духовной смерти, вырвать его из ада, нужно было что-то большее, нужно быть крещенным огнем, то есть получить власть от Отца. Крещение огнем – это погружение в огонь, погружение в Отца, соприкосновение с Богом Отцом, получение власти. И когда Иисус победил дьявола, тогда Отец дал ему ключи ада и смерти. И он на острове Патмосе сказал: «Я имею ключи ада и смерти». И он сказал: «Вы тоже будете креститься этим огнем, вы будете иметь эти ключи». Люди, крещенные огнем, это люди, обладающие необыкновенной властью над адом. Теперь далее. Прорицатель не должен у тебя находиться. Есть ли среди нас прорицатели? Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения. Прорицатели, которые говорят вам все, что с вами случилось. Вы скажете: ну Бог тоже может говорить такое, и сатана может говорить такое. Прорицатель – это человек, который говорит правду, кто вы есть и что с вами случилось. Он говорит ваше прошлое. Когда Бог говорит, он не прорицает, он пророчествует. Такие пророки пророчествуют. Но здесь называется прорицателем человек, который говорит вам правду. В оригинале он не просто прорицатель. В оригинале это пророк сатаны. потому что мужи Божии тоже могли прорицать, говорить то, что было у вас, то, что с вами случилось. Сии человеки, рабы Бога Всевышнего. Что сделал Иисус, когда увидел Нафанаила? Он сказал: вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. И тот сказал: откуда ты меня знаешь? Я видел тебя под смоковницей. Он сказал: Господь мой и Бог мой. Но все-таки, повторяю, существует две линии, и мы будем смотреть дальше, как же разобраться. Я часто говорил, как разбираться таких прорицателей. Вы знаете, Слово Божие определенно говорит, что может говорить Дух Святой и чего Он не может говорить. Что Он может говорить о будущем, о прошлом и настоящем, и чего Он никогда не будет говорить. Прорицатель – это человек, который не говорит ваше будущее, а говорит ваше прошлое. Говорит о вашем прошлом. Это человек и рабы Бога Всевышнего. И такие прорицатели, которые говорят о вашем прошлом. Дух Святой, если говорит о прошлом, он может вам напомнить прошлое только одно. Он может сказать вам: посмотри на скалу, из которой ты извлечен, и на глубину рва. На скалу, из которой ты иссечен, и на глубину рва, из которого ты извлечен. И просто посмотри, откуда я тебя взял. Но Дух Святой никогда не напомнит вам о прошлых грехах и никогда не скажет, кто вы были. Если вы пришли к Богу и не освободились еще от греха, и тогда Дух Святой не будет вскрывать ваши грехи. Если вы пришли к Богу и согрешили, будучи спасенным, и тогда Дух Святой не вскроет ваши грехи и не скажет, у тебя есть грех. Потому что чадо Божие, согрешившее, всегда страдает от греха и пытается избавиться, и мучается, и боится, неполноценно связано, закомплексовано. И Дух Святой, придя к такому чаду своему, начнет утешать его и говорить ему: есть надежда и есть выход. Ты можешь прийти к Иисусу. Ты не будешь опозорен, ты не будешь обесчещен. Я знаю, ты оставила грех, но ты ходишь с этим грехом уже целые годы и боишься его вскрыть. Не бойся, не бойся. Он утешает и вселяет силу. Но люди боятся. Почему? Они знают, что если они придут со своим прошлым грехом, не имеет значения, что он прошлый, за давностью прошлого демократические структуры вам все равно не простят. Они все равно вам напомнят, кто вы были в молодости, чем вы занимались и что с вами случилось. И поэтому вы не можете делать того и не можете делать другого. Недавно один брат мне позвонил и спросил об одном служителе из демократической структуры, принимал ли он присягу. А зачем? Ну вот поднялся вопрос, и вот нужно вот узнать, принимал ли, потому что он представляет, что он, ну, чистенький, присяги не принимал, что служил без присяги. Я понял, зачем нужно им. Им нужно его задушить, этого брата. Они чувствуют, что больше не к чему подкопаться, и вот они полезли туда в прошлое. Он не нравится им почему-то, и они решили его дискредитировать, вывести из прошлого. Ну, допустим, принимал, дальше что? Но ведь Бог его уже давно простил, забыл и не вспомнит. Но они вам вспомнят и скажут: ты не можешь быть служителем, ты принимал присягу, когда был в армии. Ты не можешь быть служителем, потому что у тебя было то и было другое. Ты не можешь быть служителем, потому что ты целовался со своей невестой до брака. Как бы там ни было, я сейчас снова хочу погрузиться сюда и показать, что потом мы будем здесь по этому же слову разбирать дальше. Но здесь говорится, что прорицатели – это те, которые говорят вам, но говорят от имени сатаны. Запомните, сатана тоже знает ваше прошлое. Богу нет никакой надобности никогда в церкви напоминать вам ваше прошлое через пророчество. Нет никакой надобности после вашего покаяния вспоминать вам грехи ваши, прошлые грехи, которые оставлены и исповеданы. И даже если грех не исповедан, и вы его оставили, все равно Дух Святой не будет вам пророчествовать в пророчестве, прорицать: у тебя есть грех. Для этого есть проповедник, стоящий за кафедрой. Посмотрите, что делал Иисус. Вы думаете, что Иисус не мог, стоя там, сказать: а ну-ка, вот ты, фарисей, ты помнишь свое прелюбодеяние, помнишь свое воровство? Он просто сказал: кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. И будучи осуждаемый совестью, у этих людей давно совесть сгорела. Но в это время Иисус включил их совесть к Духу Святому и подключил ее. И вдруг совесть, которая уже давно не осуждала его за прелюбодеяние, за воровство, за грех, за все, она давно у него сгорела, вдруг совесть начала мучить, и они осуждаемые совестью. Когда Дух Святой хочет осуждать, Он осуждает нас через совесть. В это время было чудо. Иисус подключил их совесть к Духу Святому. И Он стал жечь их, и они, начиная от старших, кончая младшими, оставили эту и ушли, оставив Христа один на один с этой блудницей. И Он сказал: женщина, тебя никто не осудил. Она говорит: никто, Господи. Вы видите, как Дух Святой защищает блудников и мытарей, которых приводят для того, чтобы убить. Он подключит их совесть однажды к Духу Святому, и она начнет их жечь. И эти люди, которые приводят людей, собирают большие конклавы и начинают: ну расскажи, как ты живешь со своим мужем. Бессовестное. Какое ваше дело входить во святая святых, как она живет со своим мужем? Предохраняешься ты или не предохраняешься, и как ты предохраняешься? В свое время Бог возьмет эти языки и будет жечь в аду, отдаст сатане. Какое ваше дело? Как вы имеете право входить во святая святых и спрашивать, и позорить ее при всех? И она должна вам отвечать. Одна сестра сказала: я отказалась отвечать им. Я говорю: правильно сделала. Если Дух Святой хочет научить, как жить, Он будет учить с кафедры. Он просто научит, а Дух Святой уже сам будет учить. И совесть ваша, ранимая совесть, подключенная к Духу Святому, будет указывать вам внутри. Но пророческий Дух Святой никогда не будет вам этих вещей говорить, как правило. А если скажет как исключение из правила, как Анания и Сапфиру, то это будет к смерти. Это будет тогда, когда вы нарушите все, когда покаяние уже больше не будет дано вам. И Он это сделает опять же через того человека, не просто через какого-то рядового пророчествующего. Он это сделает через своего слугу, у которого есть власть не только пророчествовать, но и обличать. Вовремя и не вовремя, чтобы прочие страх имели. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что прорицатель и человек, пророчествующий действительно, имеющий дар пророчества, это разные люди. Что Дух Святой никогда не напомнит вам прошлого, как то есть вот эти прорицатели делают. Слово «гадатель». Не должно быть у тебя гадателей. Вы знаете, сколько гадателей. Я видела сон за тебя, сестра. Ты знаешь, видела сон. У тебя змея была под мышкой. Ты шла со змеей. Да, и вот ты знаешь, а истолкование тебе было. Было, это значит вот к тому и к тому. То есть у них сразу есть. Для того, чтобы вас, они начинают гадать. Они начинают предугадывать. То есть по снам, повторяю, там есть действительно гадатель. Давай я тебе погадаю по руке, по картам, по кофейной гуще, буквы расставлю. Там еще всевозможные способы гадания есть. Но я говорю о гадании в церкви. Не должно быть среди нас таких гадателей, не говоря уже о тех. Не должно быть и таких гадателей. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Света, у которого нет тени перемены. Судьба человека от Господа – это даяние доброе и дар совершенный. Это значит, от Бога не приходит болезни, и от Бога не приходит змея под мышкой, половина мозга темная, половина светла, не приходят какие-то красные, синие тени, и ты весь там, и непонятно, сети, ты запуталась в сетях. И когда вы принимаете, то действительно вы запутываетесь в сети. Я вам говорил, что я по долгу служения, функции, которые я исполняю, встречаюсь с людьми, которым были такие пророчества, они становились одержимыми, только потому, что поверили, что они в сетях. И когда они поверили, то сеть сатаны была наброшена на них. И они были близки к одержимости, и были уже частично одержимыми. И когда истина рассекла и показала, что Дух Святой не мог этого говорить, что это только сатана мог сказать, я видел, как моментально человек освободился, лицо стало совершенно спокойным от признаков одержимости. Не нужно было даже возлагать руки и говорить: во имя Иисуса сатана оставь. Он убежал от истины. Как только истина засветилась, тьма ушла, и никаких сетей больше нет. Не запугивайте детей Божиих, они и так запуганы. Их пугают уже 2000 лет. То Нерон пугал, теперь религиозники пугают через вот этих гадателей и чародеев. Не получается отсюда закабалить, отсюда закабалим. Не верьте в плохие сны и в плохие пророчества. И в хорошее тоже. Потому что сатана обольститель. Вначале будет говорить хорошее. Будет говорить: о, ты такой, ты Самсон у меня. Вот. Читал блокнот одного брата, он мне показывал целый блокнот. У нас вот один брат выходил, здесь каялся. Я, говорит, любил ездить по пророкам, у меня несколько блокнотов пророчеств. И чего только там нет. Пусть он сверит эти пророчества с тем, есть ли там то, что ему там сатана обещал через этих пророков. Он и Самсон, там и Давид, и Фай, и только чего-то там нет. А бедный никак не может выбиться, вот, и не поймет, какой он и Фай, какой он Давид. И когда я смотрел на этих бедных Самсонов, вот они ходят о себе, знаете, мнение такое он принял, мания величия. Он ходит, как Самсон. Когда Дух Святой придет к вам, он просто скажет вам, что вы дети Божии, все дети Божии. Что вы все принадлежите, что у вас у всех есть возможности брать совершенство. Все вы можете к нему стремиться. Каждый из вас может заплатить цену. Каждый из вас может сесть на престоле, если заплатит соответствующую цену. Все можете, а не вот какое-то отдельное лицо. И если он говорит ко всем. Если говорит к отдельному лицу, может пророческий Дух Святой обратиться к отдельному лицу. Но это будет утешение, увещание и назидание. Они будут говорить вам то, что уже вам Бог открыл. Поэтому гадатели – это которые гадают по этим снам. Поэтому ничем они не отличаются от людей, которые гадают по кофейной гуще. Если кто-то гадал по снам, есть сонники. Называется сонник, то есть книжка «По снам гадать». Вы слышали, недавно один человек у нас отрекался. Я отрекаюсь от сонника, я им занималась. Я думаю, многие занимались им, многим он попадал в руки. Некоторые верующие по любопытству сейчас выписывают эти сонники, выписывают оккультную литературу для того, чтобы что-то подчеркнуть оттуда. А иногда не надо даже выписывать. Ведь практически пятидесятнические церкви полны этими сонниками. И баптистские тоже, православные тоже. Это как раз уже есть у всех. Во всех деноминациях. Иногда баптисты указывают на пятидесятника. О, там опасно, они с каким-то духом имеют. А вы тоже имеете, только через сны. Мне сон приснился. Мне привиделось. Какая разница? Вы гадаете. Вы не знаете, что Бог своим детям имеет определенную судьбу, совершенную судьбу. Судьба от человека, от Господа. И когда человек несет и говорит, о, судьба, это такую судьбу дал мне Бог. У вас у всех деревянные кресты, у меня железобетонные. И это он назвал свою жену железобетонным крестом. Когда мы женимся, Бог не дает нам жену как крест. И когда вы выходите замуж, Бог не дает вам мужа как крест. Поймите, крест – это высшая воля Божия. И с ним нести крест легко. Не тяжело, легко. Кто не берет креста своего и не следует за мной, не может быть моим учеником. Это определенная воля Божия. Что такое крест Иисуса? Крест Иисуса – это высшая воля Отца. Назначение Отца для Сына. У каждого из вас есть назначение от Бога – служение. Крест – это служение. Вы не можете следовать за мною, не взяв служение, которое я определил вам, не исполняя функции, которые я вам определил. Иисус сказал в другом месте об этом кресте, «Иго мое благо и бремя мое легко». Когда у вас есть служение, вы принимаете его как от Бога, вы принимаете его не отдельно, а с Духом Святым. Иисус Духом Святым был вознесен на древо. Это служение он исполнял с Духом Святым. Нам дана высокая привилегия исполнять служение с Духом Святым. И это будет легко, потому что вы будете под тяжестью Духа Святого. Слава будет опочивать на вас во время служения, которое подарил вам Бог. И поэтому это не будет тяжестью. Ни муж не будет тяжестью, ни жена не будет тяжестью, ни мир не будет тяжестью, ни враги не будут тяжестью. Вы все будете преодолевать силой возлюбившего вас. Слава – это тяжесть драгоценного металла, вес драгоценного металла. И вам будет легко с Духом Святым. Ворожея – это те, которые ворожат. Если у нас ворожея, я повторяю, что все эти виды оккультизма будут трансформированы в виде белой лошади и посланы в церковь, чтобы осквернить ее. И увидел я из уст дракона выходили жабы. Это духи нечистые. Вы видите, они выходили из уст. Это значит свидетельство, учение. Берегитесь лжепророков, берегитесь этих пророков, вы не знаете, все это из уст исходит, и оно обольщает людей, и люди верят этому. Ко мне недавно позвонил один служитель. Брат Аркадий, я слышал, говорит, что вы хотите в рент церковь снять где-то. Вот. Я говорю, да, мы думаем продавать и где-то хотим в рент снять. А то, говорит, мы снимаем в рент церковь, и
Нам пастор сказал, который мы снимаем, что какая-то русская группа посулила больше денег. Это не вы случайно? Вспомните, что вам сделал Вакульский. Про себя он не захотел сказать, вспомнить, что как они нам двери закрыли и ключи поменяли. Он Вакульского мне сказал вспомнить. Как Вакульский с тобой поступил, вспомни. Не делай нам этого. Я сказал, этого не было. Я знаю, вы понимаете, о ком речь идет. Я сказал, никто этого не делал. Я никуда не звонил и еще никуда не ходил. Мы ищем школу, так что будь спокоен. Тем не менее, он с кем не встречается, всем жалуется, что Аркадий хочет его вот как-то туда выгнать. Вот всем, гости приезжают, всем говорит. Хотя заведомую ложь говорит, знает, я же ему сказал, никто этого не делает. Ну ты скажи своим людям, вот сейчас я говорю своим людям. Я говорю, мои люди не работают у меня за спиной. Никто не будет этого делать. Никто не будет этим заниматься и сулить деньги твоему пастору, которого ты снимаешь рент. Мы туда никогда не пойдем и никогда не сделаем то, что вы сделали нам. Тем не менее разглашают. И люди верят. Вот это есть, вот это ворожба такая, колдовство. Не должно у тебя такого быть. Такого человека, говорит, убить надо. Если появится такой, ну когда эти появляются, они вожди, как вы их убьете? Вы просто представляете их Богу и можете только сказать, берегись, он сделал много зла мне. Берегись его и ты, сказал апостол Павел. Это люди, которые имеют авторитет, власть, и они начинают другими способами и то, и то. Я, конечно, многого не слышал, но некоторые люди, приходящие из этих церквей, говорят, это ужас, что говорят о вас. И мы верим, и мы верили. Вот здесь они вдруг открываются глаза, что ну, этого не было, никогда не было. Да мы же благословляем всех святых. Что ж, я не знаю этих святых Божьих людей. Или мы не молимся здесь о них и не благословляем их, и не хотим, чтобы они собирались, и чтобы они были близки к Духу Святому. Я знаю, когда святые придут в единство, все равно мы придем в единство, в любом случае. В любом случае, сейчас, но мы придем в единство, я в это верю. И это единство произойдет, когда Дух Святой начнет собирать под свои знамена людей. Колдовство, ворожба, когда мы ворожим, когда мы делаем всевозможные. Чародей, ворожба – это одно и то же. Чародейство. Здесь просто виды этих гадателей, обаятель, это притягивающих к себе, имеющих силу, увлекающих чем-то красивым. Но за этим красивым стоит ложь. За этим холодным светом, блеском стоит смерть. Вы думаете, там тепло, идете на этот свет и умираете при этом свете. Вы знаете, во время зимы тоже есть солнце. И вы думаете, выйду, погреюсь на солнышке и умрете. Вот такой сатанинский свет. Он ослепляет, или же вы выходите, а греть он не греет. Солнце есть, но греть не греет. Там, где будет Дух Святой, там будет теплота, доверие. Вы знаете, он говорит, этот же человек, он скоро вам подсыпет отравы. Вы не знаете, что вы там пьете в этих чашечках. У меня в голову никогда не могло прийти, что он может в свои бокалы подсыпать. В голову. Бог говорит, у меня не приходило на ум то, что вы решили, что это от меня пришло. У меня на ум не приходило, что вы детей своих в жертву приносите мне. Они приносили детей, убивая их в жертву Богу Израилю. Он говорит, у меня на ум это не приходило. На сердце мне этого не приходило. У меня в голову не могла прийти такая кощунственная мысль. Ему пришла, он разглашает, люди верят. Скоро он как вот там какой-то. Да то был обыкновенный наркоман, использующий несколько цитат просто библейских. Выпускают книжонки, все. Вот это чародеи, ворожеи и обаятели. Вот это и есть. Они притягивают, запугивают, и люди начинают верить. И Слово Божие говорит, не должно у тебя таких быть. В каких бы сферах, в каких бы формах это не было, иногда это красивое, быть может, какое-то учение, но не основанное на Библии. Нет его. Недавно один брат говорит, сидели мы в одном общении, один брат говорит, у меня откровение от Господа. Хора не должно быть. Только группы прославления должны быть. Скажите, когда откровение от Господа приходит, не будет ли оно соответствовать этой книге? Вот Давид имел хор, и там было 3000 голосов и музыкантов. И написано, и были как один голос, играющие и поющие. Значит, вот Богу ну нравился этот хор. Почему Давид не поставил просто группу прославления, которая будет крутить пластинку, как заезжую, куплет один ездить полчаса? Нет. Он хотел, чтобы было могущество, грация, мощь. Вот от Бога. И люди так легко. Бог открыл. Бог открыл. Когда Бог открывает, он открывает по слову. Покажите 2 или 3 свидетельства, чтобы было в слове. И мы поверим. Вы скажете, были ли в первой церкви эти коры? Были. Были, потому что первые церкви состояли из евреев. А евреи, ну, не могли жить без хора. Это были настолько музыкальные люди, что их музыкальность была известна всему миру. Никто не мог превзойти их в музыкальности и в исполнении песен. Почему? Да с ними был Дух Святой. Он их учил так петь. У них была такая музыка, такие композиторы. Когда Давид играл на гуслях рукой своей, все демоны разбегались. Не могли удержаться. Когда гусли сыграл рукою на гуслях, даже сердце огорченного пророка становилось мягким, и Дух Святой приходил. Мы видим и там гуслистов, и там есть хор. Когда мы поем «Великий Бог, когда на мир смотрю я», эта песня пришла от небесного хора. Человек, который написал эту песню, он слушал хор и видел Иисуса, руководящего хором, и в небесах пелось «Великий Бог», и прославляли его, пел хор. Иисус сказал ему: «Хочешь петь?» Он говорит: «Хочу, становись». И он пел в этом хору. А теперь ты пойдешь назад. Возвратился назад в тело, он умер от ожога. Возвратился назад, Бог его исцелил. И он написал своей рукой эту песню, которую поет сегодня весь христианский мир. «Великий Бог, когда на мир смотрю я», мы поем ее общим пением. В небесах ее пел хор, которым руководил и дирижировал сам Иисус. И так многие другие песни, если бы мы знали авторов песен и происхождения их, и начали смотреть. Есть песни, которые перейдут с нами в вечность. Мы в небесах будем петь «Великий Бог, когда на мир смотрю я». И на этот мир, и на новый мир. Новое небо и новую землю. И там тоже будет величие его. Поэтому сатана пытается сегодня через людей, которых он использует. Часто это дети Божьи. Они не принадлежат дьяволу. Но сатана сделал слуг Божьих своими слугами, обработал их. Так бывает. Одного слугу обрабатывает, он начинает теперь работать на другого господина. Но мы будем молиться, чтобы Бог своей милостью помиловал этих людей. И чтобы они увидели, что в церкви такого не может быть. Что в церкви не нужно гадать. В церкви существует «да, да», «нет, нет». Не нужно заигрывать, не нужно обманывать. Мне Бог открыл. Покажи по Писанию, что тебе Бог открыл, чтобы это была общая мысль твоего откровения. Не должен находиться у тебя вызывающий духа. Вы знаете, иногда вызывают духа, здесь не речь идет мертвых вызывать, а вызывание духов. Если среди нас вызывают дух, вот давайте вызовем дух, и они вызывают дух сатаны, дух дьявола. То есть специальными манипуляциями, медитацией можно вызвать определенного беса, с которым ты имеешь общение, и ты можешь спросить, у него есть имя, и он тебе будет говорить, учить тебя и так далее. И многие колдуны именно вызывают. И хочешь, говорит, я научу тебя, и ты, будучи не колдуном, ничем вызовешь, и ты будешь иметь с ним общение, и ты, он будет говорить, это сверхъестественная личность, но эта личность будет приходить к тебе, рассказывать тебе. И некоторые люди интересуются: о, я хотел, в один раз, говорит, как я хочу увидеть сатану. А другой говорит: ты правда не видел, никогда не видел. Закрой глаза, говорит, сейчас увидишь. Тот закрыл, как двинул ему в челюсть. Тот говорит: ты что, с ума сошел? Ну, ты сейчас не увидел, говорит, закрывай еще раз сейчас, и еще раз его. Ну, если ты, говорит, хочешь увидеть сатану, это ж вот, ну, такое с тобой будет. Кто ж хочет видеть сатану? Зачем мне видеть? Ученики сказали: Господи, покажи нам отца. Вы видите у людей желание увидеть сверхъестественную личность. А почему вы Бога не захотели видеть? Почему вам интересен херувим, осеняющий, падший? Да он может сделаться в виде ангела света и показаться вам красивым. У нас должно быть желание отца увидеть. А вы можете увидеть его через слово, через церковь. Вы не можете так увидеть его лицо сейчас. Но когда вы начнете читать это слово, погружаться в него и подчините себя порядку Божьему, вы начнете в духе различать красоту, могущество и мощь этого Отца. Когда хор поет, вы начинаете его понимать. Вот когда поет группа прославления, гоняет два куплета целый час, я уже там Бога не вижу. Хотя и кричат: «Велик Господь, Он царь царей». Но я уже там Бога не вижу, я вижу, никак не понимаю, неужели это мой Господь такой бедный? Но когда мощь начинает хора потрясать, а для того, чтобы эта мощь потрясла, им надо очень долго заниматься, учиться, трудиться, соединить все четыре партии и петь в один голос под помазанием, то тогда действительно начинаю что-то видеть. Или когда поют общим пением, я тоже начинаю вот эту мощь голосов, иногда закрываю глаза, чтобы мне почувствовать, замолкаю сам, не пою, чтобы мне почувствовать вот эту мощь. Я думаю, это с каждым из вас бывает. Хочется погрузиться в эту мощь, послушать. Иногда, оставаясь наедине, я вдруг слышу это мощное пение, красоту, мощь голосов, и там уже нету никаких диссонансов. Есть люди, у них совершенно нет, быть может, слуха, залетают между нот, но это, в общем, пение, такая мощная гармония, не слышно никого залетающим никуда. Вызывающий духов часто еще бывает такое, вы знаете, говорит, мы молились, и дух с духом стал говорить. Это не вызывание духов, но дух с духом не разговаривает. То есть мой дух не может разговаривать с вашим духом. Потому что дух наш имеет общение только с Богом и разговаривает с Богом. Ему дана возможность говорить с Богом на ином языке. Но иногда люди на ином языке начинают переговариваться. По глупости и невежеству я тоже это делал. В свое время вижу, все переговариваются в юности. И мне казалось, что это не я. Там ко мне бывает, вот, дядя мой заговорит на иных языках, молимся, он вообще всегда как-то бурно проявлял себя, молясь на языках, он ко мне, и у меня вот такая же буря к нему, и мы начинаем с ним, потом он еще с кем-то, я еще с кем-то. Вот молитва была. Вот, непонятно с кем. Там написано «к Богу», а мы между собой разговаривали. Вы понимаете, сатана настолько тонко подходит, что мы начинаем то, что нам дано для разговора с Богом, мы начинаем употреблять друг с другом. У вас что, нету времени друг с другом поговорить? Что вы решили то, что принадлежит Богу, теперь разговаривать друг с другом? Поговорите умом, а сейчас говорите с Богом на ином языке. Это дано для Бога, лично для вас и для Бога, и больше не для кого. Если говорение на иных языках, дар иных языков, это совершенно другое. 12 глава Коринфянам. Существует дар, о котором написано «покайтесь», говорит Петр в своей проповеди, «и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Единственная форма – дар Святого Духа. Это крещение Духом Святым со знамением иных языков – дар, не принадлежащий к дарам Духа Святого в 12 главе 1 послания Коринфянам. Поэтому мы должны понимать, что мы не должны вызывать духов, мы не должны вызывать ангелов. Иногда люди, Павел пишет, хотят проникнуть к ангелам. И начинают, я могу позвать Гавриила, я могу позвать Михаила, я могу еще позвать какого-то ангела. Вы не можете позвать, ангелы не приходят по зову человека. Они приходят только по зову Бога. Только. Вы говорите, во имя Иисуса Христа, сатана, я наступаю на тебя. А Бог сказал ангелу, когда он скажет, во имя Иисуса наступаю, ты в это время должен череп ему размозжить, этому бесу. И ангел говорит, есть. И ходит за тобой, ждет, когда ты скажешь. А ты, Боже, удали от меня сатану, Боже, удали искушение, уже не могу, Боже. Ангел ходит, ну когда он скажет, ну когда он скажет то, что нужно сказать, он не говорит. И все, проигрывает. Он приходит с поникшим лицом к Господу, говорит, Господи, я не мог помочь ему. Он говорит, я знаю, ты верный слуга. Ты не должен был помогать ему, пока он не скажет, во имя Иисуса я наступаю. Не помоги мне, а я наступаю. Да как мы можем так с ним говорить, да еще на ты? Один служитель мне говорит, ты чего к нему на ты? Я говорю, а что, может, еще по имени-отчеству назвать? Вельзюл Вельзюлович, пожалуйста. Да он князь. Я говорю, для тебя князь, для меня не князь. Не должно находиться у нас вызывающих духов. Как бы это ни было, церковь должна четко, определенно понимать истину Божию. Не вызывайте их, не обращайтесь, не разговаривайте на иных языках друг с другом. Это просто невежество. Не разговаривайте, это дано для Господа и для вас. Разговаривайте с Господом, говорите к Нему. Сатана пытается эмоционально вас возбудить, и вы, Дух Святой вот начинает, и начинаются переговоры. Это единственное может произойти у двух людей. Один обладает даром языков, это уже в 12 главе, там дары Духа, там они во множественном числе стоят, и там дары. Этот человек обладает даром языков, а другой истолковывает его, слушает его, и потом истолковывает вам на знакомом языке. Иногда это бывает в одном человеке, иногда это в двух людях бывает. Волшебник и вопрошающий мертвых. Мы как-то с вами говорили, что такое волшебство. Вы помните, в Откровении блудница, сидящая на звере багряном, держит золотую чашу в руке своей, и у нее есть вино. И написано, яростным вином блудодеяния она волшебством занималась. То есть она колдовала, и в этом вине было волшебство. Видите, тоже вино и золотая чаша. Символ Библии. Золотая чаша. Она действительно держала Библию. И действительно была сверхъестественная сила, которая изгоняла бесов, которая исцеляла и которая учила под этой силой. Не думайте, что если вы видите изгнание бесов, видите сверхъестественную силу, то обязательно Божья, раз она сверхъестественная. Невозможно что-то делать без сверхъестественной силы. Христос сказал: «В те дни многие скажут мне, когда я приду: Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, больных исцеляли, и чудеса многие творили, да и на улицах наших Ты нас учил. Он скажет им: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Проклятые, отойдите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, я никогда не знал вас. Вы пользовались моим именем, но это не был я, это было ложное помазание, не мое. Бесы никуда не уходили, хотя они повергали людей. Бесы просто уходили на дно. Они замирали и больше не мучили человека. И у людей появлялась иллюзия: о, этот человек обладает силой. Не смотрите на то, что вышел бес или не вышел. Посмотрите дальше на этого человека. Посмотрите на его учение и посмотрите на его становление. Мы будем говорить об этом немного дальше. Вопрошающий мертвых. Спрашивает ли мертвого о живых? Никогда Дух Святой не покажет во сне вам вашу умершую святую маму, папу, который вас на что-то наставит во сне или истину какую-то приоткроет. Потому что у Бога есть живые апостолы, пророки и учители. Зачем же Он будет приводить вам во сне вашу мертвую маму? В виде вашей мертвой мамы и вашего любимого отца пришел дьявол и научил вас, и успокоил вас, и говорит: я видела. Одна сестра говорит: вот уже мама столько умерла, и вот до сих пор еще ее не видела во сне. Ко всем приходит, вот ну во сне еще не видела. Мой дядя переживал, спасена ли его жена. И он видит ее во сне, она ему говорит: неужели ты сомневаешься в моем спасении? Он: ну, слава Богу, Бог открыл мне. Какой же Бог? Бог так не открывает. Бог не будет посылать мертвого человека к тебе, который будет говорить, что я спасена. Бог тебя пошлет в слово свое и скажет, кто имеет спасение. Пророчество может быть, сон может быть, но если в Слове Божьем не написано. Здесь написано, кто будет его иметь. Получая оправдание даром по благодати его и живя как спасенный. И если вы получили спасение, потом потеряли его, бросили его и не покаялись, и умерли, и потом, может быть, за упокой сделаем? И скажем: Боже, мы сейчас за него будем каяться перед тобою. Ну, делай так в православной церкви. Выпьем, говорит, за Царство Небесное. Покойнику интересно. Неужели вы думаете, что в Царство Небесное вход открывается за счет того, что вы сейчас выпьете вина? Это же глупо. Пьяница Царство Божие не наследует. Таким способом мы не входим в Царство Небесное. Мы входим туда благодаря того, что принимаем оправдание даром, и потом, так как мы приняли даром, то мы можем жить как праведники. Все люди, принявшие правильно спасение, смогут жить как спасенные. Все люди, действительно оправданные кровью Иисуса, смогут жить как праведники. Праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще. Не обращайтесь к мертвым, обращайтесь к живым святым, а не к мертвым святым. Не поклоняйтесь мощам святых, поклоняйтесь всемогущему Богу. Поклонение святым запрещено. Святые не боги, есть единственный Бог, которому нужно поклоняться. Ангелам нельзя поклоняться, людям нельзя поклоняться, поклоняться можно только Богу. Един Бог, и Ему нужно поклоняться. Вопрошать мертвых – это значит поклоняться мертвым. Поймите, что нельзя их вопрошать, они не боги. Есть Бог, который нам откроет свою истину, или трудный вопрос, действительно, который нам нужен через апостолов, пророков, учителей, евангелистов, пастырей, которых Он поставил пасти свою церковь. Он откроет вам. Или же откроет вам откровение по слову своему, но это будет он, придет его ангел. Но Бог не будет отвечать вам через мертвых. И здесь написано: ибо мерзость это пред Господом. И таких людей, и таких прорицателей, и гадателей, Слово Божие говорит: я изгнал от тебя ввел в эту землю, потому ввел тебя их и изгнал, что они, живя в этой земле, на моей земле, они поклонялись не мне и обращались не ко мне, а вот к этим гадателям. Вы знаете, что Хананская земля – это земля, где люди приходят и учатся из этой книги. Все христианские колледжи, всех деноминаций, союзов не имеет значения. Все христианские церкви, католические, православные, баптистские, пятидесятнические, методистские, пресвитерианские, там, адвентисты седьмого дня, не имеет значения. Это все Канаанская земля. И она сейчас наполнена этими народами, которые вместо того, чтобы искать непосредственно у Бога, ищут где-то в другом. И Бог говорит: таких людей я буду изгонять. А как будет изгонять? Он свой порядок туда ведет. Он ведет туда строгую армию под руководством одного человека. А там было много царей. В Канаане это один царь, это другой. Над каждым городом свой царь, над каждой деноминацией свой царь. Над каждой малой группкой свой царь. А Бог говорит, я введу мой порядок в эту землю, теократию. И Бог начал вводить ее строгую, 4 армии, 12 учений. Каждая армия состоит из 3 колен. 12 колен Израиля их вошли, и они суды Божьи проливали. И сегодня Бог свои суды будет проливать на этих гадателей и чародеев, церкви Божией, чтобы освободить святых своих из этих сетей. Стих 15. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве, в день собрания говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Теперь мы имеем пророка в церкви. Речь шла о самом Иисусе и о тех, о которых Иисус сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Теперь я хочу обратить наше внимание на слова «пророка, как меня воздвигнет Господь». Как мы можем знать, пророк он Господний или нет? Мы всегда должны смотреть не на то, что делает пророк, а на то, как он был воздвигнут. Еще раз повторяю. Пророка, как меня, воздвигнет вам Господь. Вы знаете, что Бог Моисея воздвиг. Воздвиг – это воскресил, поднял из праха и пепла. Моисей не пришел из коронованных структур, не пришел из теологических школ. Он пришел воздвигнутый из воды. Его убили, его бросили в воду по приказу фараона. Но Бог сделал так, что фараон же и воспитывал его. Ты его бросил, по твоему приказу он попал в реку, и Бог поднимает его и на престол туда, ближе к престолу. И, конечно, он не видит. Вы знаете, что сатана слепец? Он не видит, что прямо у его престола воспитываются помазанники Господни. В неге и в роскоши. В то время как другие месят кирпичи. Рабы. Его пророки нет. Он их, посмотрите, откуда воздвигает. Они никогда не были рабами. Рабами плоти, рабами... То есть Дух Святой показывает, откуда? Из смерти. Вода – это смерть, прообраз смерти Иисуса Христа. Они будут воздвигнуты оттуда. Если мы будем с Ним в смерти соединены, то будем соединены и в воскресении. То есть это те люди, которые умело и хорошо пользуются мечом смерти Господа Иисуса, которые хорошо знают, что такое кровь и крест. И когда они берут кровь и крест, тогда они хорошо пользуются ею. Это есть пророк Божий. Бог говорит, вот посмотрите, как меня Бог воздвиг. Из вашей среды. Меня он вот таким способом, так и его воздвигнет. И когда он придет, то пред лицом этого пророка эти силы будут бессильны. Они будут говорить где-то там, но прийти и сюда, вот здесь восстать, и здесь говорить, этого они не смогут. Потому что будет открыта Библия, Слово Божие, сила у этого пророка, и они проиграют. И Бог говорит, вот таких пророков я буду вам воздвигать. Смотрите, как они воздвигаются. Бог говорит, я их буду воздвигать. И вы это увидите. Апостол Павел говорит, они будут иметь вот такие преимущества, эти пророки. У них будет святая жизнь. Помимо святой жизни, у них будет дарование. Не естественного порядка, не интеллектуального порядка, а сверхъестественного порядка. И вы будете видеть, что это не принадлежит интеллекту, это невозможно взять интеллектом. Потому что ваш интеллект, возможно, даже будет противиться этим откровениям. Как народ израильский постоянно противился тому, что говорил Моисей. Если вы не противитесь, у вас нет даже противления. Это только у тех, которые уже полностью посвятили. У непосвященного человека все равно будет противление. Он будет возмущаться сам на себя. Боже мой, ну почему у меня противление? Ну не принимаю я эти слова. Да что ж, я ненормальный или что у меня? Я должен замолчать? Нет, интеллект не может судить о сверхъестественных вещах. Он преклоняется и умирает перед сверхъестественными вещами. Пророки Божьи будут именно такие, но оно будет сбываться. Вот то, что сказал Моисей, вот я сейчас уйду от тебя, и будет вот то-то и то-то, и это сбылось. Они смеялись, этого не должно сбыться, они смеялись, нет, этого не сбудется, но это сбылось. И потом, когда сбывается, они тут же забывают. Тут же забывают. Некоторые из людей мне говорили, когда ты будешь в этой церкви, мы покаемся. Не каются сегодня, продолжают клеветать, не каются. Я в этой церкви. И уже вырос из этой церкви, она уже не по размеру мне. Уже жмет. Здесь говорится о том, что Бог пообещал, что пророки его всегда будут среди его народа. Они будут. Бог будет их воздвигать. Природа его воздвижения от Господа. Он будет знать хорошо смерть. И он говорит, я вложу слова мои в уста его, и он будет говорить все, что я повелю ему. Бог бодрствует над словом своим, написано, он также бодрствует над словами своих помазанников, посланников, чтобы исполнять их. Кто послушает вас, тот послушал меня. Кто не послушал меня, тот не послушал вас, не послушал меня. Он сказал, если вы придете куда-то и вас не примут, значит не приняли меня. Не приняли меня, не приняли пославшего меня. А если кто вас примет, приняли меня, а тот, кто принял меня, принял пославшего меня. Вы видите, насколько легко принять в то же время Господа. Просто принять его помазанника, как Господа, что это Господь. А мы начинаем, а вдруг не Господь? Прежде чем узнать, вы испытайте, а потом уже доверяйтесь. А человек все испытывает, доверился. А потом, о, не понял что-то. О, я думал, это было он про помазанник какая-то. Нет, это не помазанник, это нет. Не может помазанник так говорить. Потом, о, я каюсь в этом. Потом опять, о, вы понимаете, что так не бывает. Придет момент, когда Бог больше не будет вам открывать разум. Вы должны принять и увидеть, как он воздвигался. Он воздвигнут был божественным путем или небожественным путем. Если божественный путь, то значит это он. И далее. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Мы видим, что такого пророка предайте смерти, потому что этот пророк, который будет говорить именем его, практически это прорицатель, ворожей, чародей, обаятель, потому что он говорит именем Божьим, а практически колдует вам. Он навязывает вам сатанинскую волю, сатанинскую судьбу, отрепья и нищету, и болезни. И далее. «И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем, слово, которое не Господь говорил». Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. В то время они должны были так испытывать. В то время сатана еще не имел такой технологии, будем говорить, у себя, которую он имеет сейчас. Сегодня и мы имеем величайшее оружие, которого Израиль тогда не имел. Сегодня мы имеем Дух Святой, и если мы правильно подчинимся божественному порядку, у нас будет внутри чувства, и Слово Божие будет пред нами, и Дух Святой всегда направит нас в Слово. В другом месте, если не говорит, как это Слово, то нет в нем света. Потому что есть пророки, гадатели, чародеи, которые будут говорить и будет сбываться. Но здесь говорится, если он что скажет именем моим, и то сбудется. И вот они говорят, вы знаете, этот пророк сказал и сбылось. Но вы знаете, этот пророк сказал то, что уже было давно сказано Богом. Вы знаете, что сегодня сатана делает? Он слышит, когда пророк Божий пророчествует, он берет эти слова и идет дальше, говорит. И повсюду начинает они это же пророчествовать. И потом это сбывается. И они говорят, вот видите, сбылось. Но сбылось, они же взяли у того пророка, не признавая того пророка. Сколько сегодня проповедников не признают помазанников Господних, пользуясь их проповедями. Я сам видел чиновника с Assembly of God, второе лицо, который читал проповедь Джимми Свагерта с листа, как свою проповедь, отлучив в то же время Джимми Свагерта и не признавая его. И молился тоже с листа, читал молитву свою. Молитва не читается. Я согласен еще, ладно, проповедь ты записал, не умеешь говорить, записал, это лекция, и ты читаешь свою проповедь, это лекция. Это нормально. Но когда человек молится с листа, я уже это не понимаю, это ненормально. Надо, чтобы ты своей молитвой молился. И Слово Божие говорит, Вы можете узнать, испытывайте духов, от Бога ли они. Многие лжепророки появятся и прельстят многих, и немногие только не будут прельщены. Поэтому Слово Божие сегодня обращается к нам с тем, чтобы мы испытали. А если испытали и увидели, что это Господь, то снимите обувь с ног ваших, ибо место это свято. Дорогой брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, как такого пророка предать смерти? Отлучить. Когда вы отлучаете его от церкви, то он уже пророчествует и колдует, и ворожит вне церкви. Я такого одного пророка отлучил, он пошел в другую церковь. И там пророчествует. Там не предают его смерти, там таких много, оказывается. Он не один. Брат Аркадий, просьба ответить на такой вопрос. Когда человек выходит наперед к микрофону с просьбой помолиться о нем, и у него есть желание, чтобы при молитве его помазали елеем, то как быть в таком случае? Сказать, я желаю, чтобы меня помазали елеем, у меня всегда есть елей. Иногда я это делаю без ваших просьб, иногда я это делаю по вашим просьбам. Просто сказать, я хотел бы, чтобы вы меня помазали елеем. То есть помолились с помазанием елея, я это сделаю. В Откровении написано, ты живешь там, где престол сатаны. Некоторые, исходя из этого места, считают, что князем мира является сатана, а не Христос. Как правильно объяснить? После Голгофского свершения сатана не является князем мира. Иисус сказал, ныне князь мира сего изгнан будет вон. После Голгофских свершений он потерял княжеский титул на эту землю, и Иисус искупил ее. Она уже искуплена. И все те, которые хотят войти в его царство, могут быть уже искупленными. Теперь как же говорить, ты живешь там, где престол сатаны? Это говорит о том, что эта церковь дала место сатане больше, чем место Богу. И престол церкви оказался не у Духа Святого, а у дьявола. Но там остались люди, несмотря на то, что преимущество этой церкви было у сатаны. Если там много таких пророков, если там демократическая структура, то, конечно, там престол сатаны. Потому что престол Божий там, где есть теократическая структура, по Слову Божьему. А там нет престола, там престол сатаны. Сатана очень удобно проводит свою альтернативу, когда есть советы. Подняли руки и все. И какой бы там ни был, все равно найдем. Все равно найдем, если захочем найти. А если не захотим искать, то не будем искать. У одних людей ищут, у других почему-то игнорируют искать. Дорогой пастор, не могли бы вы объяснить, как практически происходит процесс огненного крещения и сколько это занимает времени? И много, и мало времени может занять. Все это будет зависеть от того, как вы будете платить цену. Это процесс, это происходит после того, вы никак не можете быть крещены сразу и Духом Святым, и огнем вместе. Вот этого уже сразу не может произойти, потому что огонь следует за Духом Святым. Огонь – это власть Отца. Когда вы будете покорны Духу Святому, Он приведет вас к Отцу, соприкоснет вас с Отцом. Это будет тот же Дух Святой. Вначале Дух Святой представляет нам Иисуса. Потом Он нам представляет через Иисуса Отца. То мы говорили о Нем, у нас была теология об Отце, а то у нас будет общение с Отцом. Вы знаете, сейчас есть люди, которые испытывают общение с Духом Святым, и вы не можете уже сказать им ничего. Они говорят, Он настолько близок ко мне, Дух Святой, Личность. И вы прямо говорите, но потом вдруг вы узнаете, что Отец, Личность, и с Ним тоже можно иметь общение. Хотя это общение будет тот же Дух Святой проводить. Иногда Дух Святой может произвести общение прямо с Иисусом. Иногда прямо с Отцом, иногда с самим собою. Но в любом случае все будет делать Дух Святой. Теперь, как я и сказал, что огонь осуществляет Отца. Это имя Отца, Бог. Поедающий, огонь поедающий. Я есть огонь поедающий. Это одно из его имен, многочисленных имен. И теперь, когда мы знаем, что это одно из многочисленных имен, то мы смотрим, когда же мы попадаем на престол. И увидел я престолы и сидящих на них. То есть, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Значит, мы будем на этом престоле все те, которые заплатят цену, которые победят. Как победить? Там написано, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот это процесс занимающий. Когда вы возьмете семь факторов крови, которая вас искупляет, которая вас очищает, которая вас оправдывает, которая вам дает жизнь, которая несет вам совершенство, то есть все эти факторы вместе соединятся, и вы будете побеждать, которая несет вам победу, они победили. Вы скажете: «Сатана, я побеждаю тебя кровью Агнца». И когда вы говорите «я побеждаю», вы должны находиться в